83-й год. Москва. В тот день молодой ученый Александр Шульгин обдумывал будущую диссертацию. Вдохновение черпал в любимом талисмане. Жена Марина собиралась на прогулку с маленьким сыном, трехлетним Дениской. Александр вышел их проводить. Квартира на последнем этаже, без лифта никуда. Женщина нажала на кнопку вызова, муж шутливо попрощался. «Смотрите, не загуляйтесь там». Подошла кабина. Молодая мама шагнула в открытую дверь. И вдруг лифт поехал вниз. Александр едва успел выхватить сына секундой. Мужчина остался на площадке с ребенком, а лифт продолжал спуск. Оттуда раздавались душераздирающие крики. Страшные звуки услышала соседка.
«Скорую, скорую вызывайте!»
Через минуту мужчина уже был на первом этаже. Нажал на кнопку вызова. Двери лифта послушно открылись, а там...
Марина
была еще жива, но что мог сделать несчастный супруг?
Дениска, живой?
Живой, живой.
Врачи приехали через считанные минуты, но было уже поздно. Изувеченная Марина Шульгина умерла на руках мужа. Александр не мог даже плакать. Для него жизнь как будто оборвалась.
Ужасное ЧП. Как оно могло случиться? Техническая неполадка? Но лифт в советских домах, устройство простое и потому надежное. Приехавшие на вызов сотрудники милиции склонялись к самой очевидной версии. Несчастный случай. Совсем скоро станет ясно. Все это хорошо подготовленное и чересчур продуманное убийство. В этой необычной истории преступник считал себя настоящим гением. Он был уверен, что перехитрит любого сыщика. В итоге перехитрил сам себя.
В первый момент Александр Шульгин думал только о сыне. К счастью, маленький Дениска отделался лишь царапинами. Он так и не понял, что случилось с мамой.
А почему мама так кричала?
Отец с трудом успокаивал сынишку. Он и сам находился в состоянии шока.
Как такое могло случиться? Лифт-убийца в новом доме. Здесь наверху служебное помещение, механизмы лифта. Именно там можно получить ответ на главный вопрос. Что стало причиной трагедии? Не заперто. Очень странно. Посторонним вход сюда категорически воспрещен. Неужели механик Растяпа оставил дверь открытой?
Явный щели взломан.
Версия о технической неисправности сразу отпала. Стало ясно, смерть женщины не случайность.
Войдя в машинное отделение, сыщики обнаружили тело мертвого человека, слегка прикрытое ветошью.
И это оказался работник лифтового хозяйства. Он обслуживал лифт в этом доме.
Станислав Кручинин в 83-м году руководитель следственной группы прокуратуры города Москвы.
Тщательно осмотрели подъемный механизм и выявили следы постороннего вмешательства. Неужели кто-то помог лифту начать непредвиденное движение? Эксперты установили, электрик погиб за 2 часа до убийства Марины Шульгиной. Выходит, мужчина застал преступника в служебном помещении, попытался помешать и поплатился за это жизнью. Сыщики были удивлены. Уж больно нелепый и трудоемкий способ убийства выбрал неизвестный. Чем же ему помешала Марина? Женщина работала в ателье. Ее муж Александр, молодой, но очень перспективный специалист атомной промышленности.
Мотив убийства женщины был абсолютно неясен. И даже возникло предположение, что какой-то сумасшедший залез в механизм лифта и начал там ковыряться. Вследствие чего произошел несчастный случай.
Владислав Даудаш. В 83-м году оперативный сотрудник уголовного розыска.
Мать погибшей женщины, Элеонора Петровна, срочно приехала с дачи и, как могла, успокаивала маленького Дениску.
А мама скоро выйдет из больницы?
Скоро, я не скажу.
Бабушка взяла на себя заботу о ребенке, но следствию не могла помочь и она. Кто же мог желать смерти Марины? За 2 недели расследование не продвинулось ни на шаг, как вдруг. В тот день молодой москвич Дмитрий Хальнов гулял с маленькой дочкой Анечкой. Жители центра Москвы знают, на некоторых улицах это довольно непростое занятие. Москва – город на 7 холмах. Смысл этой расхожей фразы становится понятен здесь, в самом центре столицы. Это Малый Ивановский переулок, кусочек старой Москвы. Тут как будто попадаешь лет на 200 назад. Машина времени. Почти все так же выглядело и в 80-е годы. Если в гололед дворники не успевали посыпать переулок песком, ходить по нему крайне сложно.
Товарищ,
да.
Помогите, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Вот аккуратненько. Машина времени. Автолюбителям здесь тоже непросто. Особенно после дождя или снегопада. В нашей истории на подобной крутой улице припарковался водитель «Волги». Первоклассница Анечка шла с отцом. Дмитрий Хальнов отвлекся на секунду, и ребенок убежал на ту сторону улицы. Обернувшись, Дмитрий увидел, с горки катится машина «Волга».
«Стой, тормози!»
Через секунду «Волга» сбила Анечку.
В результате этого ДТП девочка погибла прямо на месте. Там уже без вариантов было. Ни единого шанса у нее не было.
Мимо проезжал милицейский патруль. Сотрудники поспешили на место ЧП. Отец, обхватив тело дочери, никого не подпускал и все время твердил: «Этого не может быть, этого не может быть». Стали разбираться в причинах аварии, почему «Волга» наехала на девочку, где был водитель. Этот перепуганный человек нашелся через несколько минут. Он сам прибежал на место трагедии. Им оказался Александр Шульгин, муж женщины, так страшно погибшей в лифте. Что же произошло? Шульгин рассказал. Он с трудом припарковался возле магазина. Тормоза работали как-то необычно. Поставил машину на ручник и отправился по делам. Видимо, автомобиль сам начал движение и покатился под горку, что и привело к ужасной трагедии. Очевидно, произошел несчастный случай. Но Александр Шульгин все равно оказался под следствием. Мало того, что косвенно виноват в смерти ребенка, так еще и прохлаждался в рабочее время.
Начало 83-го года. Последняя серьезная попытка остановить надвигающийся крах огромной страны.
Мы созданы могучие государства.
Смертельно больной Юрий Андропов стремится навести в СССР порядок.
Так в сжатом виде можно охарактеризовать ведущую тенденцию нашей политической жизни.
Идет борьба за трудовую дисциплину. В кинотеатрах, банях, ресторанах в рабочее время проверяют посетителей. С прогульщиками разбираются сурово. Увольнение по статье 33 ГЗОТ. Просторечие с волчьим билетом. Пятно на всю трудовую биографию.
Несколько лет назад в среднем течении АБИ были обнаружены неисчерпаемые запасы нефти.
Тем временем на внешних рынках происходит очень неприятное для Советского Союза событие. Цена нефти впервые за многие годы резко падает. Сразу до 19 долларов за баррель доходы государства сокращаются. А ведь идет затяжная война в Афганистане. Но советских граждан в те годы не интересует цена черного золота. Они больше озабочены судьбой несчастной школьницы. На экраны выходит фильм «Чучело». В главной роли Кристина Орбакайте.
Как вам не стыдно?
Вы что делаете, ребята? Ребята!
Ну разве так можно?
Как вам не стыдно?
Беззащитных детей особенно жалко. Так было и в нашей истории.
Анечку Хальнову было не воскресить. И во всем виноват Александр Шульгин, растяпа, который не следил за техническим состоянием машины. Однако вскоре выяснилось, кто-то намеренно испортил тормозную систему его автомобиля. Эта история оказалась полной неожиданностью для сыщиков. Так может, не Марина должна была погибнуть в лифте в тот роковой день, а ее муж? Ведь он тоже часто гулял с ребенком.
Это уже полностью меняло картину дела. Потому что преступник мог повторить попытку убийства.
Александру настоятельно рекомендовали лишний раз не выходить на улицу, не общаться с незнакомыми людьми. Лучше всего свободное время проводить дома. Александр Шульгин прислушался к советам сыщика, взял на работе внеочередной отпуск и сидел с маленьким Дениской. Но это его не уберегло.
Продуктовый дефицит. Одна из примет начала 80-х. Москву он коснулся в меньшей степени, но тем не менее, чем дальше, тем хуже. Жители столицы впервые за много лет начинают покупать продукты про запас.
Из магазина все выносят эти приезжие. Значит, надо брать.
Ну, надо так надо. Но вот беда. В советских холодильниках тех лет одна маленькая морозилка.
Это для мяса и кур.
Ага. Тяжело. А что же делать с менее ценными продуктами?
А форточка зачем?
Действительно. Холодное время года за окном – естественный холодильник. Надо просто повесить авоську с продуктами на вбитый в оконную раму гвоздик. В тот день пенсионерка вывешивала продукты за окно.
И вдруг сверху послышался какой-то шум, а через долю секунды мимо пролетело человеческое тело. Это был Александр Шульгин.
Суицид или преднамеренное убийство?
Вывод напрашивался сам собой.
Кто превратил лифт в смертельную ловушку? И кому достанется шикарная квартира?
А потолки какие высокие.
Богатый сирота.
Бабушка, а ты меня не бросишь?
Но ее тоже планируют убить. «Маленький наследник». Фильм из цикла «Следствие вели» с Леонидом Каневским.
Вот спасение!
Продолжение через несколько минут на НТВ. Молодая мать Марина Шульгина погибает в лифте. Маленький сын чудом остается в живых. Сыщики подозревают, это не авария, а подстроенное убийство. А вскоре отец мальчика на глазах соседки выпадает из окна.
Вторая трагическая смерть в одной и той же семье. Что же происходит? Приехали сыщики. К работе приступил эксперт-криминалист. Он и сообщил важную информацию. От погибшего исходил резкий запах алкоголя. Делать выводы было рано. Сначала нужно осмотреть квартиру.
Что же случилось? Самоубийство? Или еще одна насильственная смерть? Похоже, хозяин квартиры тосковал в одиночестве. Смотрел на фото погибшей жены. Снимок вынут из семейного альбома. В нем другие фотографии Марины. Супруги так счастливы. Вывод напрашивался сам собой. Шульгин так и не смог смириться с потерей любимой жены.
Но следствие категорически отказывалось принимать эту версию.
Два покушения уже были до этого. И поэтому поверить в то, что он из жизни ушел сам, было крайне сложно.
К тому же у Шульгина был веский мотив продолжать жить, несмотря ни на что. Маленький Дениска. Мог ли отец бросить ребенка на произвол судьбы? Но если Шульгина убили, то почему в квартире не осталось следов драки? А вдруг рядом был кто-то, кому Шульгин полностью доверял?
Эта вот мысль возникла, как в романе «10 негритят». Там есть такая сцена.
В знаменитом романе Агаты Кристи один из героев погибает лишь в последнюю секунду, поняв, что оказался в руках убийцы.
Я кое-что выяснил. Весь день я следил за ломбардом из окна.
Да.
Посмотрите. Вот там, внизу, вход в пещеру.
Где?
Вот там.
Что, если в квартире Шульгина произошло нечто подобное? Кем мог быть преступник? Близким другом? Коллегой? А что раз маленьким Дениска? У него теперь остался всего один близкий человек – бабушка. Элеонора Петровна, как могла, успокаивала маленького мальчика.
Мама, а где папа?
Папа заболел, он в больнице.
А мама скоро выйдет из
больницы?
Казалось, все очевидно. После смерти родителей ребенок должен остаться с бабушкой. Но неожиданно в борьбу за мальчика вступил брат погибшей Марины Шульгиной, Николай Чухманов. Теперь судьбу Дениски мог решить только суд.
Зал суда многое повидал. Раскаявшихся матерых убийц и обычных граждан, которым коварная жизнь внезапно подставила подножку. Судьи тоже привыкли ко всякому. Слезам, мольбам и проклятиям. Но в тот день здесь решалась судьба не преступника, а маленького мальчика, ставшего сиротой.
В зале были два человека, которые могли заменить Дениске семью. Бабушка и брат погибшей мамы, Николай Чухманов. Кому же судья решит передать мальчика под опеку?
Необычное дело. Родители погибли, а бабушка давно на пенсии?
Да вы у ребенка спросите, товарищ судья. Он же мне как родной.
Мнение ребенка в таком возрасте не учитывается. К нему прислушиваются только с 10 лет. Зато есть другой важный фактор – возраст бабушки.
А вы на здоровье не жалуетесь?
Дядя Николай Чухманов всегда был в прекрасных отношениях с бабушкой Дениски. Но не в тот день.
Да она на ладан дышит, вы что не видите? Оставьте ребенка мне.
Мужчина вступил в отчаянную схватку за ребенка. Его как будто подменили.
Суд удаляется на совещание.
Какое же будет принято решение? С кем останется маленький Дениска?
У советского правосудия была весьма характерная черта. В семейных делах предпочтение всегда отдавалось женщине. Изучив трагическую историю родителей мальчика, судья пошел на риск. Оставил Дениску с доброй, заботливой, но престарелой бабушкой. Но вот с квартирой возник вопрос, останется ли она за ребенком. Не слишком ли много для маленького мальчика? Ведь у бабушки за городом прекрасная дача.
Я очень внимательно следил за этим судебным процессом и за тем, что будет потом. Потому что было ощущение, что где-то близко разгадка этих трагических смертей.
Внезапно судьбой квартиры Шульгиных заинтересовался коллега погибшего Александра, некто Олег Фомин. Дом-то ведомственный, а значит, жилплощадь должна отойти министерству и достаться тому, кто первый в очереди. Фомин даже не постеснялся наведаться вместе с женой к Шульгиным, якобы принести соболезнования.
Да, какая утрата.
Смотри, какая планировка шикарная. А потолки какие высокие.
Ну, мы пойдем, пожалуй. До свидания.
Сыщики насторожились. Что за странный интерес? А что, если коллега как-то причастен к череде смертей? Проверка показала, в день гибели Александра Шульгина Фомин был на работе. А вот когда произошло ЧП в лифте, подтвердить алиби подозреваемого не мог никто. Сыщики плотно взялись за фигуру Фомина. Оперативный сотрудник отправился к нему домой. Фомин пригласил сыщика за стол, но когда электрический чайник закипел, мужчина повел себя странно. Позвал жену, чтобы та выдернула шнур из розетки. Такое поведение озадачило оперативник.
Я задал ему вопрос. Вы что, боитесь электрического тока? Просто было видно, что эта розетка до обморока его пугает.
Фомин пояснил. Еще в детстве его сильно ударило током. Сердце остановилось. Мышцы свело от дикой боли. С той поры все электроприборы вызывают у него панический ужас. Вряд ли человек с подобной фобией мог спокойно ковыряться в электрическом щитке механизма управления лифтами. Подозрения с Фомина сняли, а вскоре суд решил оставить квартиру за маленьким Дениской. Мечты завистника пошли прахом, и он тут же отошел в сторону. Сыщики снова и снова пытались ответить на вопрос, кому же выгодна смерть семьи Шульгиных. Ведь имущество в итоге оказалось у бабушки. Но престарелая женщина не могла подстроить хитроумное преступление. Да и зачем ей расправляться с родственниками?
Невидимый убийца.
Бабушка, а ты меня не бросишь?
Готовит новое преступление. Круглый сирота.
Тотальное, планомерное уничтожение семьи.
И добрый дядя-опекун.
Теперь здесь все мое.
В ожидании новой смерти.
Это он всех убил.
Маленький наследник. Фильм из цикла «Следствие вели».
Кошмар.
Продолжение через несколько минут на НТВ. Над семьей Шульгиных навис злой рок. Сначала мать погибает в лифте. Затем отец выпадает из окна. Сыщики подозревают, кто-то целенаправленно уничтожает семью. Маленького Дениску забирает бабушка. Она не догадывается, теперь и ее жизнь в смертельной опасности.
А тем временем Элеонора Петровна с внуком стали все больше времени проводить на подмосковной даче.
Дача-кляча. Такую насмешливую поговорку придумали советские люди. На дачу ехали не отдыхать, а работать. И эта тяжелая работа начиналась еще в дороге. Все нужное приходилось возить с собой.
Вообще-то у ребенка была собственная «Волга», оставшаяся от отца. Но, конечно, водителем он станет спустя много лет. А пока приходилось вместе с бабушкой идти от станции до дачи пешком.
А еще на даче приходилось топить печь. О, хорошо. О, каждый день мыть уши, убирать за собой игрушки. Кошмар. Зато какие пирожки печет бабушка. О, словами не передать.
Дениска, а сегодня пирожки с капустой.
С капустой?
И еще с повидлом.
С повидлом.
Домашняя идиллия. Но в нашей истории за этими привычными, спокойными делами скрывалось огромное напряжение и страх. А что, если убийца доберется до мальчика?
Дениска, казалось, забывал о родителях и даже не спрашивал, когда мама с папой вернутся. Вот только боялся ночевать далеко от бабушки.
Бабушка, а ты меня не бросишь?
Ну что ты, нет, конечно. Все плохое позади.
Так прошел один месяц, другой. Казалось, злой рок оставил в покое несчастную семью. Увы, это было не так. В ту ночь Дениска проснулся от какого-то шума, как будто в соседней спальне на пол упал тяжелый предмет. А потом зловеще заскрипели половицы. Что происходит? Мальчик попытался включить торшер, но кнопка лишь беспомощно щелкала. Электричество пропало. До спальни бабушки всего несколько метров. Но как же страшно сделать эти шаги. В коридоре никого. Бабушка как будто мирно спала. Но когда Дениска подергал ее за руку, все стало ясно. Несколько часов до рассвета перепуганный мальчик провел в своей комнате под кроватью. А потом отправился к соседям.
То есть третья смерть в этой семье. Тотальное, планомерное уничтожение семьи. Это было мое мнение.
Врачи установили, бабушка погибла от удушья. Но был ли это приступ? Или Элеонору Петровну задушили? Следов на шее погибшей не нашли. Быть может, преступник использовал подушку? Тогда в легких должны остаться частицы пуха. Но результаты экспертизы обескураживали.
Не было частиц пуха, хотя я их искал, добросовестно искал. И других никаких частиц в легких не было.
Евгений Рузаков. В 83-м году эксперт-криминалист прокуратуры города Москвы.
Мальчик точно слышал, в доме кто-то был. Значит, все-таки убийство. Как говорили древние, куи продест. ищи, кому выгодно. Так под подозрение попал Николай Чухманов, брат Марины Шульгиной. Тот самый, что пытался отсудить ребенка у бабушки. После похорон Элеоноры Петровны ближайшим родственником Дениски оказался именно он. Николай был женат, но своих детей семья не имела. Казалось, Чухманов искренне любит мальчика.
Ну что, малыш, один я у тебя остался, да?
Дядя Коля, не берите меня к себе, вас тоже убьют.
Ха, дурачок, никто меня не убьет.
Дениска оказался под опекой Николая и его жены Тамары. Супруги переехали в квартиру Шульгиных на законных основаниях. Заодно им досталась и дача. Чухманов красовался перед женой.
Как я тебя?
Николай надевал костюм Шульгина, на голову напяливал меховую шапку погибшего и в таком виде устраивался поудобнее на диване, почитать свежую прессу.
Дядя Коля, это папина шапка.
Теперь здесь все мое.
Он даже присвоил себе любимый талисман Шульгина. У сыщиков крепла уверенность. Именно Чухманов стоит за всеми убийствами. Но никаких улик против него не было.
Я переговорил с соседями в Москве и в дачном поселке. И выбрал женщин, которые проживали рядом, соседов. И с ними провел беседу.
Сыщики попросили сердобольных соседок сообщать о любой странности в семье Чухмановых. Если догадка оперативника верна, следующей жертвой мог стать маленький Дениска. Но шло время, и ничего страшного не происходило.
Прошел год.
Однажды соседка Чухмановых по даче услышала детский кашель. Сначала обычный, а уже через день надрывный. Ребенок как будто задыхался. Казалось бы, с кем не бывает. Дети часто болеют, особенно весной.
О, четвертый день, 38.3. Ну это ж надо, а ничего не помогает. Сил моих больше нет.
Советская медицина не баловала людей разнообразием препаратов от простуды. Но зато не было прославленных рекламой чудо-снадобий. Сульфадимизин и аспирин – наше все в борьбе с коварным недугом.
Этих таблеток уже полкило, наверное, съел, но ни черта не помогает.
Мед – проверенное народное средство.
Мед? Ну, конечно, мед! Вот спасение!
Кто живет на даче или в деревне, ни в коем случае не будет использовать таблетки. Мед – народное средство.
Так, лимончик, шалфейчика, 2 столовых ложки меда и заливаем кипятком.
Стоп, стоп, стоп!
Что такое?
При высокой температуре горячее питье с медом нельзя. Так что давайте сначала аспиринчик.
Ну, раз надо, так надо.
В нашей истории было сделано все, чтобы больной ребенок не получил медицинскую помощь.
Соседка Чухмановых поспешила сообщить о странном детском кашле в милицию. Сыщики отнеслись к информации крайне серьезно. Опергруппа немедленно выехала в Подмосковье.
Развязка через несколько минут. Добрый дядя-опекун.
По какому праву?
И умирающий мальчик.
Мне холодно.
Зачем он морозил ребенка?
Открытое окно? Сквозняк?
И чем закончится необычное дело?
Вы ничего не докажете.
Маленький наследник. Финал драматической истории. Сразу после рекламы на НТВ. Кто-то планомерно уничтожает семью Дениски Шульгина. Все смерти напоминают тщательно спланированные убийства. Сначала в лифте погибает мама. Затем из окна выпадает отец. Ребенка забирает бабушка. Но и она внезапно умирает. Дениска поступает под опеку дяди. Но становится известно, мальчик опасно заболел. Оперативники выезжают в Подмосковье.
Дверь открыл сам Николай Чухманов, новый хозяин дачи.
Кто такие?
Милиция.
По какому праву?
Сыщик оттолкнул его и бросился осматривать комнаты. Где же Дениска? Мальчик лежал, не накрытый одеялом. А окно было настежь распахнуто.
Мне холодно.
Дениска буквально пылал. Температура, это было ясно и без градусника, под 40.
Там у него был целый букет заболеваний. И воспаление легких, и отит. Но самое неприятное, это было подозрение на менингит.
Было очевидно, сыщики спасли Дениску от неминуемой смерти. Но что делать дальше?
В любом уголовном деле важнейшую роль играют улики. И в первую очередь орудие преступления. Как правило, это нож, молоток или даже пистолет.
Вы ничего не докажете.
Так что же сыщики могли предъявить убийце? Открытое окно? Сквозняк?
Я как раз собирался вызвать скорую.
Сыщики понимали, все это ложь. Но подозрения к делу не подшить. Отпускать Чухманова. И вдруг здесь же на даче нашелся неожиданный и, как оказалось, главный свидетель.
В наступившей тишине сыщики внезапно услышали стук. Осмотрев дом, они с удивлением обнаружили в запертой комнате жену Чухманова, Тамару. Женщина была на последнем месяце беременности. И вдруг у нее началась истерика.
Это он всех убил!
Стой, тормози!
Тамара стала главным обвинителем своего жестокого мужа. А потом заговорил и сам Чухманов. Всю жизнь Николай завидовал младшей сестре Марине. В детстве ей дарили подарки, никогда не ругали, а он, Николай, всегда оставался на вторых ролях. Нелюбимый, ненужный. Марина выросла, стала красавицей, удачно вышла замуж за перспективного студента. Николай же после института получил ставку инженера – 120 рублей. Пределом мечтаний для него стал Запорожец. Шли годы. Николай считался другом семьи Шульгиных. Регулярно проведывал сестру и с завистью наблюдал, как супруги получили от государства квартиру, а потом обзавелись собственной «Волгой».
И вот эта «Волга», по показаниям самого Чухманова, его окончательно добила. Он не смог себя больше уже сдерживать.
Почему им все, а мне ничего? Этот примитивный вопрос стал главной жизненной дилеммой Чухманова. И он придумал, как разрешить ее. Убить сестру и всех ее родных, а потом усыновить Дениску. Вместе с ним получите шикарную квартиру и дачу, и машину. Николай считал себя самородком, которого никто не ценит. Гениальным, непревзойденным комбинатором. Чухманов решил обмануть весь мир. Спланировал первое убийство при помощи лифта. Ну, заклинило там что-то. Кого тут обвинять?
Сама по себе затея, конечно, идиотская. Поскольку эксперты сразу же обнаружат вмешательство в механизм управления лифтом.
Чухманов легко вскрыл замок в машинном отделении и принялся экспериментировать с тумблерами. Он знал, каждый день в одно и то же время сестра выходит погулять с ребенком. Голоса с площадки верхнего этажа будут слышны, но слишком хитрый план сразу же дал сбой. Неожиданно появился работник Мослифта, и Чухманов убил случайного свидетеля. Он дождался, когда из квартиры выйдет семья Шульгиных, и в нужный момент изменил алгоритм работы лифта. Затем настала очередь Александра Шульгина. Чухманов пробил тормозной шланг его «Волги» и ослабил ручной тормоз. Авария произошла, но погибла в ней маленькая девочка.
Стой, тормози!
Чухманов не испытывал ни капли угрызений совести. Свою цель он считал слишком важной, чтобы переживать из-за случайных потерь.
Это такая логика на грани сумасшествия, знаете. Ведь он не был психиатрически больной. Экспертиза однозначно доказала. Он вменяемый. Он все понимал.
В голове безумца возник простой план. Николай пришел к родственнику с водкой, подпоил Александра. А когда Шульгин заснул, Чухманов выбросил его в окно. Затем инсценировал самоубийство на почве горя от потери жены. В живых оставалась лишь бабушка Дениски. И он придумал, как сделать убийство неочевидным. Завернул подушку в полиэтилен. Доказать насильственную смерть эксперты не смогли.
Он действительно придумывал нестандартные решения. Это, собственно, его и раскрыло. Потому что, как говорится, перемудрил.
Однако через полгода его собственная жена Тамара забеременела. Чухманов рассудил. Свой ребенок, всяко лучше племянника. Николай понимал, что убивает невинного ребенка. Все-таки Дениска не чужой. Чухманов стал выпивать, чтобы заглушить слабенький голосок проснувшейся совести. И однажды в подпитии случайно выдал себя. Заявил жене.
Я всех их убил. Все ради нас.
Тамара пришла в ужас. Она столько лет живет с чудовищем. Носит под сердцем его ребенка. Женщина решила обратиться в милицию. Но Чухманов разгадал ее замысел. Он запер Тамару в комнате. Сначала планировал разделаться с Дениской, а вот потом следующей жертвой должна была стать несчастная Тамара. Но в этот момент подоспели оперативники, которые прервали кошмарное похождение безумного криминального самородка. Николая Чухманова судили и приговорили к расстрелу. Жена Тамара немедленно подала на развод и поменяла фамилию. А когда родила ребенка, то в графе «отец» поставила прочерк, чтобы ничто не напоминало о кошмаре из прошлого.
Ну а как сложилась судьба Дениски? К счастью, выяснилось, у мальчугана есть еще один родственник – Олег, брат отца. Когда-то он уехал поднимать Камчатский край, зарабатывал неплохие деньги, обзавелся семьей, на свет появилось четверо детей. Олег и стал приемным отцом для мальчиков. Получив неожиданное наследство, большая семья переехала в современный дом, в шикарную квартиру. Места хватило на всех. И это, впрочем, уже совсем другая история.